18 часов и 5 минут в Москве на канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Это программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных темах отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Константин Ральнов в студии обеспечивает нашу связь с внешним миром. В прошлый раз мы закончили мини-сериал из трех частей, посвященный становлению эволюции крепостного права в России и получили несколько замечаний насчет того, ну зачем же вы так рано закончили, там еще много о чем можно сказать. Я хочу вас заверить, что вопросы, связанные с крепостным правом, еще не раз появятся в наших передачах. Будем говорить о крепостном праве в связи с правлением Екатерины II, когда она достигнет, видимо, своего апогея. Будем говорить, разумеется, много и отдельной темы об отмене крепостного права в 60-е годы 19 века. Да и сегодня у нас, как я предполагаю, по крайней мере, мелькнет сюжет, связанный с крепостным правом. Ну, а сегодня мы начинаем мини-сериал, который называется «Сфинкс, неразгаданный до гроба». Эти слова, известная фраза, принадлежащая Вяземскому, сказано об Александре I, одном из самых загадочных российских императоров, и мы решили вот в этом мини-сериале ограничиться рассмотрением его внутренней политики. А внешней политики, в первую очередь, конечно, об участии России в наполеоновских войнах, мы будем говорить с вами отдельно. И сегодняшняя первая серия называется достаточно традиционной, тоже поэтической строкой, только уже из другого поэта, да, «Дней Александровых. Прекрасное начало». Вот, наверное, мы начнем с чего? С становления этого человека, которое так повлияло на него, на взрослого?
Думаю, что да. Ну, вообще надо начать с того, что Екатерина, которая, ну, так уж вышла, материнство была лишена по-настоящему, то есть у нее были дети Павел и граф Бобринский, но она была лишена материнства в том смысле, что она практически детей не воспитывала. Бобринский — это был ребенок незаконный, его, ну, если верить традиционной легенде, просто доверенный слуга Екатерины вынес из дворца, так сказать, в белевой корзинке. И она его, в общем, толком и не видела впоследствии. А что касается Павла I, его отобрала у невестки Елизавета Петровна и воспитывала на свой вкус, который, надо сказать, совершенно не совпадал с вкусом немки Екатерины. Ну, это известная история о том, как она вошла в покой, где лежал младенец, и пришла в ужас, она об этом пишет в своих записках, потому что ребенок лежал в жарко натопленной комнате, в колыбели, укрытый пуховым одеялом и периной, и истекал потом. Но
в оправдании Елизаветы, наверное, надо сказать о том, что для того времени традиционный русский способ выращивания младенцев, да, в состоятельном доме.
Но только не в Германии.
Откуда не в Германии,
родом,
нет, конечно.
Откуда родом была Екатерина, и ей это поэтому, видим, показалось совершеннейшей дикостью. В свою очередь, она старших внуков, то есть Александра и Константина, фактически тоже отобрала у Павла и его жены Марии Федоровны, и воспитывать их взялась сама. Воспитывала она их довольно своеобразно. Ну, во-первых, начать с того, что внуки получили нетрадиционные для российской монархии имена. Александр и Константин – это имена, которые прежде никогда не давались, насколько я помню, даже среди
даже младшим, да,
великих князей не было никаких Константинов, про Александров и говорить нечего. И имена эти совершенно явно программные. Это Александр Македонский и Константин Великий. Тут вообще не может быть даже никакого обсуждения. И предполагалось, что Константин станет во главе Греческой империи, которую планировалось восстановить. И, соответственно, братья будут, ну, как бы править с соседними, так сказать, и дружественными друг другу империями, но, как мы знаем, греческий проект реализовать так и не удалось. Что касается воспитания, то Екатерина, конечно, сама принимала участие в воспитании внуков, она даже сказки для них сама писала.
Азбуку написала, ей да, несколько поколений пользовались.
Да, но все-таки она приглашала к ним, конечно, учителей. Формально главным наставником Александра считался Николай Иванович Салтыков, но фактически эту роль выполнял совсем другой человек. Человек, опять же, чуть-чуть неожиданный для роли воспитателя царских детей. Это был иностранец, швейцарец, республиканец по убеждениям. Человек, в общем, как в дальнейшем выяснилось, вполне симпатизировавший французской революции. Ну, правда, надо сказать, что до 91-го, по крайней мере, года Екатерина, в общем, сама не так уж плохо относилась к французской революции. Она к бурбонам относилась гораздо хуже. Значит, речь идет о Фредерике Цезаре Лагарпе. В Россию он приехал человеком совсем молодым. Это произошло в 84-м, если я не ошибаюсь, году. Ему тогда еще не исполнилось 30 лет, ему было 29. И, ну, что сказать, будущий фактически диктатор Гельветической республики в Швейцарии, несомненный республиканец по убеждениям, сторонник идей просвещения. И, конечно, Александр впоследствии говорил, что никто не оказал на него столько влияния, как Лагарп. Более того, была даже брошена такая фраза, что всем хорошим, что есть во мне, я обязан Лагарпу. Но во время революции Лагарпу пришлось все-таки из России уехать. Он сначала был во Франции, потом в Швейцарии. В общем, там биография довольно бурная. В Россию он приедет уже, когда Александр взойдет на трон.
Вот тогда, если не ошибаюсь, он по легенде и скажет ему эту фразу, что я всем хорошим вам обязан.
Возможно, да. Но давай об этом чуть позже. Значит, дело в том, что, ну, понимаете, русские наследники престола, Павел в этой роли, Александр в этой роли, они довольно мечтательно были настроены. Известно, что Павел под влиянием Никиты Ивановича Панина любил поговорить о том, как бы он хотел в частную жизнь удалиться. Мы знаем, что он очень резко изменился к своим 42 годам, когда вступил на трон. Трудно сказать, как было, как повернулось бы с Александром, если бы ему тоже пришлось ждать престол до 42 лет. Но он стал одним из самых молодых русских царей, если не считать, конечно, Ивана Антоновича и Петра II.
Потом... Ну и Алексея Михайловича, который тоже в более юном.
Ну, первые Романовы, они все вступали на трон очень рано. Речь сейчас не о них, а именно об императорской России. Он стал императором в 23 года. Это, несомненно, человек очень молодой. Так вот, будучи наследником, он не раз говорил, что и от самодержавия он хотел бы отказаться, и народное представительство в России создать, а сам вообще мечтал бы жить скромно, как частное лицо, вот в небольшом домике. И, кстати, крепостным правом, о котором нам сегодня, конечно, придется говорить, он, так сказать, крайне возмущался. Но следует иметь в виду, что Александр I был человеком во многом потому загадочным, что чрезвычайно был неискренен. Эта неискренность совершенно понятна, потому что всю молодость ему пришлось лавировать между старшими родственниками, которые, мягко говоря, не любили друг друга. Я имею в виду отца.
Папу и бабушку, да.
Да, попросту говоря, они терпеть друг друга не могли. И, по-видимому, вот это вот лавирование, необходимость притворяться, и сделали его таким человеком, вот, равнодушным к людям, склонным к позерству, к лицемерию. Ну, очень ярко это сформулировал один из его близких соратников, князь Адам Чарторийский, который впоследствии, правда, когда он уже давно отошел от Александра, вспоминал о царе так: император любил внешние формы свободы, как можно любить представление. Он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну лишь его волю. Вот сказано, надо сказать, чрезвычайно язвительно, конечно. А князь Чарторийский Александр знал неплохо.
Здесь, наверное, можно вспомнить еще одну фразу, принадлежащую человеку, несравненно хуже знавшему Александра, чем князь Адам, но тем не менее тоже наблюдавшего и его окружение. Это шведский посланник Спрингпортен, который сказал уже по итогам, да, его царствования: «Тонок, как игла, остер, как бритва, фальшив, как пена морская».
Да, да. Ну, тут еще надо учитывать, что Александр вступал на престол в этически очень трудной ситуации, потому что Павел был свергнут с престола в результате переворота, о котором Александр совершенно точно знал. Трудно сказать, историки на этот счет не пришли к единому мнению, был ли он участником заговора, но о заговоре он совершенно точно знал. Существует, однако, предположение, что он до последнего мгновения тешил себя иллюзией, что де царя, имею в виду Павла, только свергнут, но он останется жив. И когда он узнал о смерти отца, он зарыдал. И именно тогда Палин бросил ему известную фразу:
«Хватит ребячиться, идите царствовать».
«Довольно ребячиться, ступайте царствовать». Тот же Чарторийский впоследствии писал, что мысль, что он был причиной смерти отца, была для него ужасна. Он чувствовал, словно меч вонзился в его совесть, и черное пятно, казавшееся ему несмываемым, навсегда связалось с его именем. Это, конечно, по-видимому, проходит вот такой красной нитью через все царствование Александра и накладывает на него особый отпечаток. Мне кажется, устойчивые слухи о том, что Александр вообще собирался уйти куда-то, бросить престол, оставить его, они во многом связаны вот с этой этически сложной ситуацией. Ну, надо еще об одном сказать. Конечно же, вот этот тяжелый эпизод убийства государя твердо показали Александру, что конфликт с дворянством для него гибелен, что на это идти ни в коем случае нельзя, и интересам дворянства нужно отдавать приоритет. Поэтому надо заметить, что он никогда не пытался оказывать на русское дворянство давление, если он встречал сопротивление. И здесь можно еще одну остроумную фразу вспомнить. Это фраза французской писательницы Жермены де Сталь, которая гласит: «Государственный строй России есть самодержавие, ограниченное удавкою». Думает, что это в какой-то степени влияло и на Екатерину II, которая тоже вступила на престол, переступив через тело своего предшественника. И уж она-то точно была причиной свержения и смерти Петра III. И тоже она, наверное, понимала, что конфликт с дворянством невозможен. Но в случае с Александром это, как мне кажется, проявилось, может быть, даже ярче.
Ну, причиной, несомненно, причиной свержения, несомненно, а смерти, то есть вот эта версия о том, что это случайность, смерть на Мазеропше, в это ты не веришь? Да, девать его было некуда, этого несчастного
императора. Я думаю, что это очень маловероятно, потому что, конечно, уж очень выгодна эта смерть была всем, и сам он не нужен был в той ситуации живым никому. Другое дело, что я столь же абсолютно уверен, что Екатерина откровенного приказа его убить не отдавала. Угу. Слишком она была для этого осторожна, слишком она была для этого аккуратна, но, вероятно, Орловы...
Предугадали желание.
Алексей Орлов, да, а что тут предугадывать? Они угадали просто его. И, кстати сказать, эта предусмотрительность оказалась действенной. Ну, когда Павел I, который всю жизнь обвинял мать в убийстве отца, нашел в ее шкатулке эту записку Орлова.
Урод наш очень занемог, как бы сегодня, да, к вечеру не помер.
Да. Не помер, да. Он таки поверил в то, что мать к этому убийству не причастна. Вот. Но давай вернемся все-таки к Александру. Потому что 11 числа он вступает на престол, а 12 числа выходит его манифест о вступлении на трон. И чаще всего это передают, ну, такой формулой, немножко упрощенной. Возможно, она действительно в устном виде была кому-то брошена. Все будет как при бабушке. Если же говорить словами манифеста, то сказано было так: «Намерены мы править по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей Екатерины Великие». Сразу надо сказать, что автором этого манифеста был, конечно, не сам 23-летний государь. Автором был очень известный государственный деятель Дмитрий Прокофьевич Трощинский, украинского, кстати, происхождения. Он после вступления Александра на трон, когда была проведена министерская реформа, займет сначала пост министра уделов, потом уйдет в отставку и уедет в Полтавскую губернию, в свое имение. Потом еще раз, уже после войны с Наполеоном, будет министром. Правда, на сей раз он будет министром юстиции. С 14 по 17, кажется, годы. Известен покровительством литераторам, художникам. Среди них такие фигуры, как Капнист, Барвиковский, Василий Гоголь. По его протекции, кстати, Николай Васильевич Гоголь был в Нежинскую гимназию определен. То есть это такая фигура, в общем, в русской культуре, в широком смысле слова русский, не последняя.
Ну, вообще, надо сказать, что при Екатерине вот среди ее государственных деятелей украинцев было не так мало. Безбородко вспомним, да.
Да и Разумовский-младший оставался, так сказать, при делах. Он, правда, перестал быть украинским гетманом, но...
Вместе с гетманством, да.
Да, да, но президентом Академии наук оставался долгие годы еще. Вот. Но давай смотреть, какие первые шаги Александр предпринимает. Первым делом он восстанавливает упраздненную было Павлом жалованную грамоту дворянства 1785 года и вместе с нею ее близнеца жалованную грамоту городам. Тем самым он возвращает дворянству свободу от телесных наказаний, не столь причиняющих физическое страдание, сколь
позорящих.
Да. Возвращает дворянству право создавать сословные органы, то есть уездные и губернские дворянские собрания. И вслед за тем уничтожает так называемую тайную экспедицию. Тайная экспедиция – это сыскное ведомство, наследник еще более страшной тайной канцелярии. При этом Александр провозглашает: все преступники должны быть судимы и наказаны общую силу закона. и специальным указом запрещает пытки. Причем сказано, чтобы нигде, ни под каким видом, никто не дерзал ни делать, ни допущать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания, чтобы, наконец, самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной. Ну, увы, мы прекрасно понимаем, что само это название не изгладилось и по сей день, но вот звучало так. Кроме того, мы знаем, что при Павле огромное количество чиновников, офицеров были уволены со службы. Многие из них были уволены без пенсии. А это катастрофа материальная. Теперь почти все эти люди получили возможность на службу вернуться. Это немалое количество людей. Это от 12 до 15 тысяч человек по разным подсчетам. Затем цензура смягчена. Восстановлено, закрытое было Павлом частные типографии. Ведь, понимаешь, Павел издал указ замечательный в своей лаконичности. Все типографии, кроме там, третьего помкорпуса и еще какой-то, запечатать, чтобы в них ничего не печатать.
Академия наук, по-моему, сохранила
типографию. Наук, Академия наук, один из кадетских корпусов и еще какая-то третья. Книги было разрешено из-за границы привозить, при Павле это было запрещено. Прессу иностранную выписывать. Ну и, кроме того, просто вот то, что раздражало всех при Павле безумно, то есть такое мелочное вмешательство в частную жизнь. Например, указание, какой ширины носить ленты.
Запрет фраков, запрет круглых шляп.
Галстуки увязывать без излишней толстоты. Там... Штиблеты носить только с пряжками, то есть иметь он и с пряжками, а отнюдь не с бантами. Так сказать, персональные указания, когда кому обедать, в котором часу. В общем, все то, что было бы, ну, в общем, было бы нормально совершенно при Петре Великом. Но вот при его правнуке уже казалось нетерпимым. Все это прекращается. И это, надо сказать, моментально создает Александру Первому немыслимую совершенно степень популярности. Ну, он, надо сказать, во многих отношениях выглядел противоположностью отцу. Павел был ведь небольшого роста. Александр был человеком рослым даже по сегодняшним меркам. Там 180 с небольшими копейками. Кстати, вот меня упрекали в том, что там я завысил рост Николая Первого, а что он был 180 с небольшим. Нет, 180 с небольшим – это Александр, а у них разница в росте была большая. Кроме того, Павел был резок, вспыльчив, а Александр был человек очень обходительный, вежливый, я бы сказал, ласковый даже. Кстати, в отличие от брата, потому что Константин в этом отношении был... полная, так сказать, копия отца.
Он... И даже внешне похож, в отличие от Александра.
Да, он был небольшого роста, он был такой же коренастый, такой же курносый. Он на брата-то совершенно не был похож. И вот Александр буквально общество петербургское очаровал. Вот поэтому мне и вспоминаются строки Александра Моисеевича Городницкого. За свободу, друзья, за царя Александра.
Давайте мы здесь прервемся на полминуты, попытаемся очаровать наших зрителей на этот раз рекламой.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну и помимо той рекламы, которую вы сейчас только что услышали, мы хотим порекомендовать в нашем магазине shop.diletant.media издание, посвященное историческому сюжету, который очень у многих людей серьезно западает. Вот нам к нашей с Леонидом передаче часто пишут: спасибо большое, вот я в школе, значит, из школьной поры плохо помню вот эту часть курса, а вы мне напомнили. Вот так как-то сложилось, так получилось, что история Византии у нас плохо, так сказать, известна не только людям, которые ничего не открывали помимо школьного учебника, но даже людям вроде более или менее в мировой истории сведущим. Вот Византия как-то западает, и мы с удовольствием предлагаем вышедшую в серии «Страдающее средневековье» книгу американского историка греческого происхождения Энтони Калделиса, которая называется «Византийская кунсткамера», под заголовок «Неортодоксальные факты из жизни самой православной империи». Ну, самой православной, как известно, империи мы свою империю считаем, да, так что это уже, как мне кажется, для людей с критическим мышлением уже хороший повод эту книгу для себя приобрести. Ну, а мы остановились на том, что Александр в первые же дни месяца своего царствования получил колоссальный кредит доверия так называемого просвещенного общества.
Да. Причем я бы сказал, что этот кредит был не столько отпущен ему самому, сколько это был кредит, который был бы отпущен любому человеку, который пришел бы после Павла, потому что Павел ухитрился настроить дворянство против себя до совершенно невозможной степени. Известно, что когда пронеслась весть о его убийстве, то Петербург, несмотря на объявленный траур, просто открыто ликовал. Я имею в виду, конечно, Петербург дворянский. Так что популярность сына – это во многом заслуга непопулярности отца. Ну так вот, поскольку Александр должен был продемонстрировать, что он возвращается к заветам бабки Екатерины Великие, то он и создает уже в конце марта 1801 года так называемый непременный совет, в который включает екатерининских вельмож. И вот здесь есть такой, ну, отчасти забавный момент. Членов этого непременного совета, а их вообще было 12 человек, называли екатерининскими стариками. Среди них действительно были люди по тем временам немолодые, правда, не все моложе меня сегодняшнего, но изменилось представление о возрасте. Ну вот упомянутому мною сегодня Николаю Ивановичу Салтыкову было 64 года. Петру Васильевичу Заводовскому 61. Александру Романовичу Воронцову, это брат знаменитой
Воронцовой Дашковой.
Да, Дашковой. И сын Романа Воронцова, попроще Роман Большой Карман. Вот, ему был 59, Трощинскому 51. Но рядом с ними, в числе этих екатерининских стариков, обретались два брата, одному из которых был 33 года, а другому вообще 29. Ну, я не знаю, многие из наших слушателей догадались, но фамилия этих братьев была Зубовы. Это один из последних екатерининских фаворитов Платон Зубов и его брат Валериан, которого вообще молва часто называет основным убийцей Павла I, потому что вроде бы именно он ударил Павла тяжелой табакеркой в висок.
Лёнь, скажи, пожалуйста, вот я очень хорошо помню, что была такая такое устойчивое представление, что хотя Александр не тронул никого из участников переворота, но и карьеры никто из них не сделал. Вот получается, что братья Зубовы-то оказались в этом.
Братья Зубовы оказались в непременном совете, но непременный совет большого значения, в общем, не имел. Карьеры, да. Ну, тот же Палин большой карьеры не сделал. Пожалуй, наиболее видное место среди участников переворота в Александровское царствование играл один человек. Да, конечно, Леонтий Леонидович Бенниксен. Так что...
Ну, и трудно. То получилось ведь это достаточно случайно. Да, будь тогда вот этой эскапады в 807 году, и был бы Бенниксен рядовым корпусным командиром.
Это правда. Ему в этом смысле повезло. Да, ну вот Никита Петрович Панин, тоже он на вторых ролях, в общем, оставался, на третьей не спускался. Ну и на первой роли он не вышел, как мне представляется. С другой стороны, понимаешь, когда Бонапарт, тогда еще не император, а первый консул, писал царю, что, ну вот если бы было известно, что убийцы императора Павла живут в одной миле от русской границы, разве не постарались бы ими овладеть? Он прекрасно знал, что ни в коей миле они не живут, а благополучно ходят по столичным улицам Петербурга, никто их не трогает. Вот. А так что здесь тоже...
Ну, он обидеть хотел на самом деле.
Это было такое намеренное оскорбление, конечно. Да. Вот. Так вот, повторяю, что особенно большой роли этот непременный совет не играл, хотя мы увидим сейчас, что несколько раз он как раз роль тормозящую скорее сыграет, а вот большее, гораздо большее значение имел кружок так называемых молодых друзей. Причем, как мне все время кажется, это тоже надо рассматривать условно, это название, потому что самому царю было 23 года. Самому младшему из молодых друзей, Павлу Александровичу Строганову, всего на 3 года больше. 26-летний, известный под прозвищем, ну, по тем временам, видимо, довольно обидным, русский якобинец, угу. Потому что он во время Французской революции с воспитателем своим был в Париже. Да. И там действительно увлекся якобинскими идеями. Это случается со знатными отпрысками. Зато самому старшему был крепко больше, чем братьям Зубовым.
36, по-моему,
39.
Да? 39.
39. Николай Николаевич Новосельцев был 39 лет. Вообще по годам считать, то и 40 получается. Но известно, что ему в момент создания... Значит, негласного комитета 40 еще не исполнилось.
Я почему-то был уверен, что Кочубей самый старый.
Нет,
вот
нет,
ему 36.
Новосельцев, да? Кочубею был 32 в тот момент.
Ага.
А упомянутому сегодня Чарторыйскому 30. Так что, ну, молодежь, в общем, относительная. Просто мы знаем, откуда это пошло. Дело в том, что... Вот эта фраза знаменитая, сейчас я ее процитирую. «Молодые наперстники Александровы, напыщенные самолюбием, не имели ни опытности, ни знаний, стали все прежние постановления, законы и обряды порицать, называть устарелыми, невежественными». Мне вообще эта фраза жутко напоминает фразу, брошенную в начале 90-х годов 20 века, в адрес правительства Егора Гайдара. Помнишь, мальчики в розовых штанишках?
Да.
Это Руслан Иванович Хасбулатов. Вот. А слова, которые я сейчас процитировал, принадлежат Александру Семеновичу Шишкову, знаменитому лидеру архаистов, человеку, который прославился тем, что, ну, скажем, по адресу Карамзина писал, что повесть господина Карамзина «Наталья Боярская, дочь» я бы вырвал из рук дочери своей. И у него есть еще одна фраза. Фраза, надо сказать, блистательная. «Разврат нравов приуготовляется развратом вкусов».
Над ним кто только над бедным не издевался, вспомните, в Онегине, да.
А посему он был глубоко уверен, что все российские пииты обязаны писать торжественным церковно-славянским слогом.
На что Пушкин ехидный, да, 25-летний на тот момент, описывая Татьяну, говорит, комильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести.
Ну да. Ну, вот состав этого негласного комитета мы перечислили. Надо остановиться только на том, что названный последним князь Адам Чарторийский – это родственник последнего польского короля Станислава Понятовского. Это участник восстания Костюшко. В Россию он попал после того, как польское государство было ликвидировано, и отпрыски некоторых знатных польских родов были отправлены в Петербург, ну, скорее, в роль
заложников. В заложника.
Да. Он приехал сюда вместе с братом. Брат, правда, довольно быстро умер. Причина этой смерти я не знаю. А сам Чарторийский посол в России по дипломатическому ведомству служил в Италии. Ну, а с вступлением на трон Александра I был срочно в Россию отозван, потому что он входил действительно в число вот этих Александровых наперстников. Ну, Державин, который тоже входил в число вот этих вот екатерининских стариков, он негласный комитет называл, пожалуй, еще покруче, чем Шишков. Он говорил, якобинская шайка попросту.
Ну, его положение министра юстиции, видимо, его подвигало к этому
особенно. Якобинская шайка, да. Ну, надо сказать, что был, по-видимому, еще один член негласного комитета, который, правда, никогда не бывал на его заседаниях. Это все тот же Лагарб, который приехал в Россию уже в августе 1801 года по приглашению бывшего ученика, оставался в России до мая 1802 года. А почему не присутствовал на заседаниях? Чарторийский говорит, во избежание разных толков, что преобразованием империи руководит признанный революционер. Причем, вот это довольно любопытно. Одно дело быть революционером-теоретиком, то есть выступать в роль публициста, ведь большинство революционных вождей, это в первую очередь, ну, до того, как они берут власть, если берут, это публицисты. И совсем другое дело осуществлять реальные преобразования. Очень часто бывает, что первоначальные замыслы совершенно, так сказать, оказываются нереализуемы. Ну, это, кстати, еще Екатерина отмечала, что когда приехал в Россию по ее приглашению Дидро и, так сказать, набросал ей совет, то, как она впоследствии писала, если бы я этим советом следовал, то должна бы ликвидировать была свою империю. Mm-hmm. Вот. И совет Лагарпа оказались очень осторожными. Он говорил так, что большая часть чиновников, большая часть дворянства намеченных преобразований не поддержит, будет в оппозиции. Опереться царь сможет только на образованных молодых офицеров да нескольких литераторов. Поэтому он предлагал никаких скоропостижных, насильственных реформ не проводить. И главное, сохранять всецело, без малейшего ущерба, самодержавную власть. Ну, я думаю, что уже многие наши слушатели, наверное, вспомнили в этой связи знаменитую фразу Пушкина о том, что правительство все еще единственный европеец в России, угу. В данном случае без продолжения. И в какой-то мере о том же писал в своей последней книге Натан Яковлевич Идельман. Не случайно он назвал книгу «Революция сверху в России». Надо сказать, что молодые друзья императора, я все время предлагаю в кавычки ставить это выражение, тех же самых придерживались принципов. Например, летом 1801 года на заседании негласного комитета обсуждалась еще одна жалованная грамота. Причем подготовили ее по инициативе самого государя, и называлась она гораздо громче всех жалованных грамот Екатерины Великой. Она называлась так: «Жалованная грамота российскому народу». Предполагалось ее обнародовать в день коронации. Ну, давай посмотрим, что содержала грамота. Во-первых, неприкосновенность личности. Во-вторых, право российских подданных пользоваться невозбранно свободой мысли, веры и исповедания, богослужения, слова и речи, письма или деяния. Я не берусь судить, что имелось в виду под свободой деяния, но мы видим, что здесь предлагается...
А свобода мысли – это, видимо, свобода слова, да? Как это понимать, что такое свобода мысли?
Ну, если здесь сказано, к тому же, свобода слова и речи, чуть позже, я думаю, что здесь первостепенное внимание уделяется свободе совести, то есть исповедание различной религии. Конечно, о свободе безверия речь не могла тогда идти, все-таки это начало 19 века, а не 20 и не 21-го. Значит, но это свобода совести, это свобода слова и печати, письма. Раз сказано речи, значит, это свобода, то, что впоследствии будет называться свободой сходок, а еще позже свободой...
Собраний.
Собраний, митингов, манифестаций и так далее. Но, как многое в царствовании Александра I, это останется только проектом. Члены негласного комитета убедили царя, что давать подобные свободы и брать на себя подобные обязательства, во-первых, не своевременно, а во-вторых, неосторожно. И царь, по воспоминаниям самих же членов негласного комитета, согласился с облегчением. То есть, по-видимому, когда он вносил это предложение, он не рассчитывал в полной мере на то, что это будет принято. Павел Александрович Строганов пишет, что главной своей задачей они видели систематическую работу над реформой безобразного царствования, безобразного здания, конечно, оговорился, администрации российского государства. Безобразного здания администрации российского государства. И в этом смысле они действительно продолжают екатерининские реформы, потому что реформу Сената намечала еще государыня. Это уже была бы вторая в ее царствовании реформа Сената. Значит, предполагалось, что Сенат станет, ну, своего рода защитником прав подданных.
Верховным судом.
Да, во многом это аналог американского Верховного суда. Правда, защитник прав подданных, как ты понимаешь, не получилось, конечно, а получилось кое-что другое. Значит, указ вышел в сентябре 1802 года, после неоднократных обсуждений в негласном комитете. Кстати, два проекта, исходившие из непременного совета, были отвергнуты. Например, Платон Зубов предлагал Сенат сделать законодательным органом, при этом составить его из чиновников и знати. Это было, конечно, немедленно отвергнуто, потому что это ограничивало роль царя. А Александр, ну, в общем, склонен был поговорить об ограничении самодержавной власти. Но, по крайней мере, в тот момент не склонен был ее ограничивать, тем более, что такое ограничение было бы выгодно своеобразной оппозиции справа. Вот именно знати, аристократии, крупным консервативно настроенным чиновникам. Примерно такую же цель, по-видимому, преследовал проект Гавриила Романовича Державина. Державин предложил Сенат избирать. Избирателями должны были стать высшие чиновники. Эти два проекта не состоялись. А что состоялось?
Высшие чиновники, то есть военные и гражданские чины первых четырех классов. Я правильно
понимаю? Думаю, да. Да. Можно сказать, высшие сановники.
Нет, чиновники правильно, офицеров же тогда тоже чиновниками называли.
Да,
чин-то да. Есть.
Значит, что состоялось? Сенат получил такое странное для современного уха звание хранилища законов. Угу. Хранилище. Мы, когда говорим хранилище, ну, представляем себе некий склад,
архив,
да. Здесь имелось в виду совсем другое. Я думаю, что на современном языке это было бы правильнее назвать хранителем законов.
Оберегателем, да?
Да, оберегателем законов. Вот не случайно ты упомянул Верховный суд. Значит, это высший судебный контрольный орган и хранитель законов. Значит, назначал сенаторов, естественно, император. Их не выбирали. Указы Сената надлежало выполнять как собственные указы государя. И Сенат получил важное право представлять государю о таких высочайших указах, которые сопряжены с большими неудобствами при исполнении, либо не согласны с другими законами. Значит, вот он, американский Верховный суд. Указ президента, закон, принятый Конгрессом, если он вступает в противоречие с Конституцией Соединенных Штатов или с ранее принятыми иными законодательными актами, он Верховным судом может быть отвергнут. Но здесь огромная разница. Дело в том, что решение Верховного суда в Соединенных Штатах по подобным вопросам является окончательным. В России за Сенат получил право лишь представлять о таких законах и указах государю, и если государь изменений не вносил, то указ Сенатом опротестованный оставался в силе.
То есть он своего рода сигнализация. Он может предупредить, да, но не может сам...
Он не может принять решение. Он может ходатайствовать перед императором, а тот уже решать, прислушиваться ему к этому ходатайству или нет. Следующая очень важная реформа безобразного здания российской администрации – это министерская реформа, которая была проведена в 1802 году. Она была, надо сказать, задумана еще при Павле. Министерства должны были заменить петровские коллегии. Ну, надо сказать, что от того стройного здания 12 коллегий, о котором мы знаем со школьных лет, давно ничего не осталось, потому что в период, ну, так называемого женского правления, вот до Елизаветы Петровны, некоторые коллегии были сокращены, потом делалась попытка их восстановления, там с одной только мануфактур коллегии, такие приключения, что...
То сливали Берг-коллегии,
да,
то разливали.
Сливали, да. То она оказывалась мануфактур конторой Берг-коллегии, то отделялась снова. В общем, главное отличие не в этом. А главное отличие в том, что если в коллегии решения принимались, как следует из названия, коллегиально, а президент коллегии имел два голоса только в том случае, если
поровну
голоса
распределялись,
да, поровну, значит, если 7 против 5, голос президента равнялся голосам всех остальных членов. А вот если 6 против 6, тогда президент добавлялся еще один голос. Что же касается министров, то министр обладал в своем министерстве единоличной властью и нес единоличную ответственность перед царем. Министерств было создано 8. Вот первейшим коллегиям, я напомню, что первейшие коллегии – это иностранные, военные и адмиралтейская, им так и соответствовали три министерства. Министерство иностранных дел, военное министерство и военно-морское. А вот вместо трех финансовых коллегий, значит, камер-коллегия, которая собирала доходы, штатс-коллегия, которая производила расходы, и ревизион коллегии, который проверял предыдущие две, вместо них было создано одно Министерство финансов. С сохранилось Министерство коммерции, испарились Берг и Мануфактур, коллеги, и объяснялось это тем, что теперь все-таки преобладал частный, а не государственный капитал в промышленности. Лишился статуса министерства и вообще, то есть статуса коллегии, и вообще, насколько я понимаю, к этому времени уже не существовал так называемый главный магистрат. Зато появились новые министерства.
Главный магистрат, напомним, попытка Петра создать что-то вроде министерства городов.
Да, да. Одновременно и высший судебный орган по городам. Появились новые министерства. Это министерство просвещения, его не было прежде. И такое министерство, которое можно назвать суперминистерством.
Министерство внутренних дел.
Внутренних дел, да. Ну, надо сказать, итак, 8 министерств, значит, военной, военно-морской, иностранных дел, внутренних дел, финансов, коммерции, народного просвещения и юстиции. Вот юстиц-коллегия превратилась в Министерство юстиции. Была еще вотчинная коллегия, но ей прямой замены нет, а ее функции частично отходят Министерству финансов, частично Министерству внутренних дел. Структура министерств. Министерство делится на департаменты во главе с директором. Директоры, то есть департаменты на отделение, и директору подчиняется начальник отделения. Ну, а отделение, как понятно, на столы во главе со столоначальниками. У каждого министра есть заместитель. Слово «заместитель» тогда не было, был товарищ. Министра. Это не обращение «товарищ министр», а это «товарищ министра».
До 1917 года доживет, да, это.
А вот правительство создано не было. В России вплоть до 1906 года не будет совета министров. Будет некий коллегиальный орган, комитет министров, позднее созданный, но его председатель не будет иметь практической власти, потому что каждый министр непосредственно подчинялся царю, непосредственно ему докладывал, и перед ним, и только перед ним нес ответственность. Ну, негласный комитет вообще просуществует до 1805 года. Но если в 1802 году, когда он действовал наиболее активно, состоял 35 его заседаний, то в 4-м и 5-м году всего по нескольку. То есть он после 1803 года начнет приходить в упадок. И, конечно, в деятельности негласного комитета важнейшим будет оставаться крестьянский вопрос. Сегодня мы, конечно, об этом говорить не успеем. Я только хочу сказать, что отношение Александра I к крепостному праву было 100% отрицательным. Об этом свидетельствует, в частности, то, что он отказывался жаловать государственных крестьян в частные руки.
Вот на этом мы вынуждены остановиться. Поскольку передача мы школьная, а в школах наступают каникулы, мы тоже уходим на каникулы, и 3 числа передачи не будет, но 10 мы уже ждем вас обратно в школу. И вот как раз тогда, судя по тому, на какой, значит, ноте Леонид остановился, мы и начнем с указа о вольных
хлебопашцах. Тогда совершенно точно мы будем говорить прежде всего об указе о вольных хлебопашцах, хотя не только о нем.
Вас в ближайшее время ожидает особое мнение Кирилла Рогова и программа Money Talks. Ну, а мы с коллегами желаем вам всем в наступающем году всяческого благополучия, здоровья и традиционно, чтобы следующий год был лучше предыдущего. Всего вам самого доброго.